Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять над вопросом веры в Бога. Только что мы слышали, как архимандрит Андрей Кананос развенчивал стереотип о понятии покаяния. Говорил, что это не имеет ничего общего с унылым психологическим самоунижением, что покаяние – это про радость и надежду. На этот, если угодно, позитивный аспект своей веры христиане часто указывают. Но и в этой логике можно дойти до крайности и породить еще один стереотип. О том, будто христианство – это религия этакого блаженного равнодушия, некого просветленного пофигизма. На небе есть Бог, Он нас любит, Его мир так прекрасен, и все хорошо. А любые слова о зле, исходящем от человека, о зле, с которым нужно бороться, в первую очередь в себе самом, это все, дескать, пугалки узколобых догматиков. Английский писатель и апологет Клайв Стейплз Льюис придумал для такой веры выражение «христианство на водичке», то есть что-то разбавленное, ненасыщенное, ненастоящее. К этой теме, к развенчанию этого стереотипа, Льюис обращается в своей книге «Просто христианство». По большому счету, это разговор о добре и зле. Но эта глобальная, казалось бы, тема развернута, как всегда у Льюиса, на простом и доступном материале нашей жизни. Через рациональные аргументы Льюису удается сказать о том, что больше любой рациональности. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство».
Атеизм слишком примитивен, но я укажу вам на другую примитивную идею. Я называю ее «христианством на водичке». Согласно этой идее, где-то в небе живет хороший, добрый Бог, и все идет как надо. Трудным и страшным доктринам о грехе и аде, о дьяволе и искуплении просто не придают значения. Искать простую религию бессмысленно. В конце концов, простых вещей нет. Иногда они выглядят простыми, например, стол, за которым я сижу. Но спросите ученого, из чего этот стол сделан. Обо всех этих атомах, о световых волнах, которые ударяют в мой глаз, воздействуя на оптический нерв и на мозг. Тогда вы увидите, что процесс, который мы описываем в двух словах «видеть стол», представляет сплетение таинственных явлений, сложных настолько, что вы едва ли когда-нибудь сможете проникнуть в них до конца. Когда ребенок произносит молитву, это выглядит очень просто. Если вас это вполне удовлетворяет, и вы готовы поставить на этом точку, прекрасно. Однако, если вы не можете на этом остановиться, а современный мир обычно ни на чем и ни перед чем не останавливается так легко, если вы хотите идти дальше и спрашиваете, что же происходит на самом деле, приготовьтесь к трудностям. Если мы ищем чего-то большего, чем самое простое, глупо жаловаться, что большее непросто. Очень часто, однако, в такие глупые рассуждения пускаются совсем не глупые люди, желая сознательно или бессознательно подорвать христианство. Обычно они берут одну из версий христианства, рассчитанную на 6-летнего ребенка, и нападают на нее. Когда же вы стараетесь разъяснить им христианскую доктрину в том виде, в каком ее исповедуют образованные взрослые люди, они начинают жаловаться, что от вас голова идет кругом, что все это слишком сложно, и если бы Бог действительно был, Он, несомненно, сделал бы религию простой, ведь простота так прекрасна. С такими людьми надо быть поосторожнее. Они каждую минуту меняют тему и лишь отнимают у вас время. Обратите внимание, Бог сделал бы религию простой. Как будто религия – это что-то такое, что Бог изобрел, а не его откровение нам о совершенно неизменных фактах и о его собственной природе. Объективная реальность отличается не только сложностью, она, по моим наблюдениям, нередко выглядит странно. Она какая-то нескладная, неясная, словом, не такая, как нам хотелось бы. Например, когда вы постигли, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца, у вас, естественно, возникает предположение, что все планеты созданы по одному и тому же принципу, на равном расстоянии друг от друга, к примеру, или на расстоянии равномерно увеличивающемся, что все они одинакового размера, либо увеличиваются или уменьшаются по мере удаления от Солнца. В действительности же вы не находите ни ритма, ни смысла, понятного вам, ни в размерах планет, ни в расстояниях между ними. У некоторых по одному спутнику, у одной 4, у другой 2, у нескольких ни одного, а одна из планет окружена кольцом. Итак, объективная реальность таит в себе загадки, разгадать которые мы не в силах. Вот одна из причин, почему я пришел к христианству. Эту религию вы не могли бы придумать. Если бы христианство предлагало вам такое объяснение Вселенной, какого мы и ожидали, я бы посчитал, что мы сами его изобрели. Но право же, не похоже оно на чье-то изобретение. Христианству свойственен тот странный изгиб, который есть у реальных, объективно существующих вещей. Так что отрешимся от детской философии, от этого пристрастия к простым ответам. Проблема, с которой мы имеем дело, непроста, и ждать простого ответа не приходится. К чему же сводится эта проблема? Очевидно, к тому, что во Вселенной много явно плохого и бессмысленного, но в ней есть существа, мы сами, которые об этом знают. Известны лишь две точки зрения на сочетание этих фактов. Одна из них, христианская, говорит, что это хороший мир, сбившийся на неверный путь, однако сохраняющий в памяти тот путь, каким он должен был идти. Вторая точка зрения, так называемый дуализм, предполагает, что за всем стоят две равноценные и независимые силы – добро и зло, и наша Вселенная – поле битвы, на котором они ведут нескончаемую войну. Я лично считаю, что после христианства дуализм – самая человечная и разумная гипотеза, но в ней есть одно слабое место. Эти две силы, или два духа, или два бога, добрый и злой, абсолютно независимы, оба они извечны. Ни один из них не создавал другого, ни у одного нет преимущества права называться Богом. Каждый из них, очевидно, считает себя хорошим, а другого плохим. Один любит ненависть и жестокость, другой – любовь и милосердие, и каждый держится своей точки зрения. Что же имеем в виду мы, когда называем одного из них силою добра, а другого – силою зла? Мы либо почему-то предпочитаем одну из этих сил другой, как можем, например, предпочитать пиво сидру, либо подразумеваем, чтобы эти силы не думали о себе и чтобы мы, люди, не думали о них, одна из них действительно неверна и, несомненно, ошибается, принимая себя за добро. Если мы имеем в виду, что первая сила нам просто больше по вкусу, то мы вообще должны отказаться от разговора о добре и зле. Добро – это нечто такое, чему мы должны отдавать предпочтение, независимо от того, нравится ли это нам. Если бы добро было добром только потому, что нам вздумалось принять его, оно не заслуживало бы своего названия. Значит, мы должны признать, что одна из этих двух сил – объективное зло, а другая – объективное добро. Однако в тот самый момент, когда вы признаете это, вы добавляете к двум силам, действующим во Вселенной, третью – какой-то закон или стандарт или правило, с которым одна из них согласуется, а другая нет. Но поскольку обе силы судятся им, то этот стандарт или существо, его установившее, оказывается вне наших двух сил, гораздо выше их обеих. Вот этот закон или существо и будет истинным, настоящим Богом. Фактически, называя силы, о которых идет речь, добром и злом, мы имеем в виду, что одна из них в правильных отношениях с чем-то истинным, высшим, а другая ему противится. К этому же можно прийти и другим путем. Если дуализм верен, сила зла любит зло как таковое. Но мы не знаем никого, кто любил бы зло просто за то, что оно зло. На практике мы ближе всего подходим к силе зла в чистом виде, когда сталкиваемся с жестокостью. Люди проявляют жестокость по двум причинам – либо от того, что они садисты, то есть в силу своей извращенности получают удовольствие от чужих страданий, либо потому, что ценой жестокости они надеются что-то получить – деньги, власть, безопасность. Но деньги, удовольствие, власть, безопасность – сами по себе вещи хорошие. Зло начинается тогда, когда люди стараются приобрести их, прибегая к неправильным методам, к нечестному пути, либо в чрезмерном количестве. Люди, поступающие так, крайне испорчены, но не об этом речь. Я хочу сказать, что зло, если вы пристальнее всмотритесь в него, почти всегда окажется дурным путем к добрым целям. Вы можете быть хорошим ради самого добра, но не можете быть злым ради самого зла. Вы способны совершить хороший поступок и тогда, когда не испытываете прилива доброты, когда он не доставляет вам удовольствия, просто по той причине, что делать добро правильно. Но никто еще не совершал жестокого поступка только потому, что жестокость неправильна. Люди бывают жестоки лишь тогда, когда это приносит им удовольствие или пользу. Иными словами, зло не может преуспевать от того, что оно зло, тогда как добро может преуспевать в силу того, что оно добро. Добро, так сказать, существует само по себе, а зло представляет собой испорченное добро. Прежде чем стать плохим, надо быть хорошим. Извращение вы распознаете потому, что можете объяснить его, исходя из нормы, а вот объяснить нормальное, исходя из извращенного, вы не сможете. Из этого следует, что представление о силе, которая равна силе добра и любит зло в такой же степени, в какой та любит добро, не более чем мираж. Чтобы злая сила стала злой, ей необходимо сначала захотеть хорошего, а затем устремиться к нему неверными путями. Ей надо ощутить побуждения, добрые в своей основе, чтобы извратить их. Но и стремление к добру и добрые импульсы, которые она могла бы извратить, сила эта получит лишь от силы доброй. А если так, то злая сила не может быть независимой. Она – часть мира, в которой царит сила добрая, и сотворена либо ею, либо кем-то еще, стоящим над ними обеими. Попытаемся несколько упростить это рассуждение. Чтобы совратиться, злая сила должна существовать и обладать разумом и волей. Но существование, разум и воля сами по себе – добро. Таким образом, сила эта должна получить все это от добра. Даже для того, чтобы стать плохой, ей пришлось бы позаимствовать или украсть все необходимое у своей противницы. Стало ли вам яснее, почему христианство всегда говорило, что дьявол – это падший ангел? Это не просто сказка для детей. Это глубокая истина, свидетельствующая о том, что зло – паразит, а не что-то изначальное и самостоятельное. Силы оно черпает из добра. Все, что толкает плохого человека на активное зло, само по себе не зло, а добро. Решимость, ум, красота и, собственно, существование. Вот почему дуализм, если подойти к нему со строгой меркой, не срабатывает. Но я готов признать, что истинное христианство, в отличие от христианства на водичке, гораздо ближе к дуализму, чем думают. Когда я впервые прочитал всерьез Новый Завет, меня особенно поразило, что там так много говорится о силе тьмы во Вселенной, о могучем злом духе, который стоит за смертью, болезнью и грехом. Однако, по мнению христианства, в отличие от дуализма, сила эта создана Богом и вначале была доброй, лишь потом стала на неверный путь. Христианство согласно с дуализмом, что Вселенная в состоянии войны, но оно не считает, что это война между независимыми силами. Оно утверждает, что война гражданская, и мы с вами живем в той части Вселенной, которую оккупировали мятежники. Оккупированная территория – вот что такое этот мир. А христианство – рассказ о том, как на территорию эту сошел праведный царь. Сошел, можно сказать, инкогнито и призвал нас к саботажу. Когда вы идете в церковь, вы на самом деле принимаете секретные сообщения от друзей по радиопередатчику. Вот почему враг так настойчиво старается вам помешать. Чтобы мы не ходили в церковь, он играет на нашем самомнении, лени, снобизме. Кто-нибудь, возможно, спросит меня, не хотите ли вы в наше просвещенное время вновь представить нам старого приятеля, дьявола с рогами и копытами? Я не знаю, при чем тут просвещенное время, и меня не особенно интересуют такие мелочи, как рога и копыта. Но в остальном я ответил бы, да, именно это я собираюсь сделать». Я не говорю, что мне что-либо известно о его внешности. Тому же, кто действительно хочет узнать его получше, я скажу. Не беспокойтесь. Если вы в самом деле хотите познакомиться с ним поближе, то непременно познакомитесь. Понравится ли вам это? Другой вопрос.
Это был фрагмент аудиоверсии английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Мы сегодня размышляем над стереотипами о христианской вере и церкви, и уже не раз в такой теме вставал перед нашим мысленным взором образ этакого забитого, угрюмого верующего с комплексом неполноценности. Дескать, это вы хотите предъявить как образец покаяния и смирения. Но на самом деле образец другой, единственный настоящий образец в христианстве, а на самом деле, конечно, больше, чем образец, Иисус Христос, Сын Божий, путь и истина и жизнь, как говорят о нем евангелисты, а вернее, как он сам говорит о себе в пересказе евангелистов. Пожалуй, только во Христе есть подлинное непротиворечивое слияние покаяния и радости, скромности и дерзновения, непримиримости ко злу в людях и при этом любви к ним. Не случайно, когда архиепископ Иоанн Шаховской, мыслитель и пастырь русского зарубежья, размышляет об этом, он называет свое эссе «Печать истины». Давайте послушаем его аудиоверсию.
Однажды в доме, куда он был приглашен, Христос увидел, как званные выбирали первые места. Заметив эту житейскую деталь, Господь, для которого ничего не было в нравственном мире второстепенного, сказал слова, которые остались звучать над миром. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подошедший не сказал тебе, уступи ему место». И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришедший садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошедший сказал, «Друг, пересядь выше», тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Проявление человеческого самолюбия совершается чаще всего именно в житейской обстановке, в гостях, в гостиной, в столовой. Как и в древние времена, современный гость тоже хочет сесть на место более почетное. Такое местничество сильно было в ходу у бояр Московской Руси, которые, никак не являя в этом православного духа, стремились друг друга пересидеть за царским столом. Но, конечно, кроме трапез самых бедных людей, во всех странах мира идет, хотя и незаметное, соревнование в честолюбии. Скромность – трудная форма добра. Человек, болезненно думающий о том, как бы в чем ни поставить себя ниже другого и как бы поставить себя выше другого, не способен к созидательному труду, тем более к высшему, духовному. Это, может быть, более всего относится к нам, пастырям. Тщеславие есть признак не только нравственного, но и умственного застоя. В мудрых и спокойных словах Христос открыл нам, людям, эту истину. Но перед тем, как остро обличить человечество, Он выявил свое божественное милосердие, исцелив больного. Это было в доме одного из начальников фарисейских, и случилось в субботу, в праздничный день, когда запрещалась всякая работа. Как в нашу эпоху, не понимали многие и тогда, в чем дух настоящего религиозного праздника. Не понимали того, что он состоит не в мертвой букве внешнего выполнения предписания, но истинный праздник религиозный есть день послушания Богу в духе и истине и выявлении милосердия. И вот, не понимавшие этого религиозного смысла праздника люди, сочли исцеление Христом больного в праздник нарушением заповеди о покое седьмого дня. Такова слепота людей. Но Господь пришел для спасения слепых. В тот день, когда Христос был у фарисеев в гостях, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью. Иисус спросил законников и фарисеев, «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тот час ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Дело человека – творить добро и помогать людям-братьям всегда и особенно в религиозные праздники. Всякий день – день Божий, и есть добро Божье, и создан для добра. И праздник веры – это милосердие Божье и человеческое. И уча этой истине, Спаситель указал, что явлению милосердия более всего мешает человеческое самолюбие. И оттого, желая исцеления всем людям, Он сказал: «Всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Многие в мире не знают духовных законов, но эти законы существуют и опровергают неверие в духовный мир. Жалкое, отталкивающее впечатление производит на всех, даже нерелигиозных людей, человек, который сам себя хвалит. И чем больше человек собою похваляется и себя превозносит, тем более он кажется жалким для окружающих. Таково действие духовного закона. И чем человек скромнее, тем он приятнее для всех. Скромных все любят, тщеславные всех отталкивают. Мы ясно видим, что действует даже в неверующих людях непреложный закон. Неверующие тоже подчинены этому закону, и если они не ценят скромности в себе, они всегда ценят ее в других людях. Мы не ошибемся, признав скромность одной из самых утешительных черт человеческой личности. Скромность, безусловно, равна милосердию, так как в силу одной своей скромности человек уже милосерд к другим людям, не надоедает им своими претензиями, не мучает их своим посягательством на какую-то значительность. Вольно и невольно, скромный всегда отдает честь, во-первых, Богу, а потом и людям, которые все имеют от Бога свои дары. Скромный оттого никогда в жизни не проигрывает. Его таланты и достоинства не унижаются его скромностью, наоборот, еще больше вырастают. И скромность отнюдь также не означает слабости, как думают некоторые, опасаясь скромности. Нет, она, только она, есть сила и доблесть духа. И в жизни обществ и народов гордыня идет перед погибелью. Уровень культуры прямо пропорционален скромности общественной и международной. И оттого слово, создавшее миры, приняло на себя жизнь скромного человека и прошло страдальческим путем жизни, показывая дух скромности как свет, ведущий в бесконечную славу Небесного Царства. Смирение Христа Иисуса стало печатью истины в человеке.
Это была аудиоверсия эссе архиепископа Иоанна Шаховского «Печать истины». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах Предания.ру и Азбука.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».